Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
И у нас в гостях настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр Абрамов.
Здравствуйте.
Наше досье.
Протоиерей Александр Абрамов родился в 1973 году в Москве, окончил исторический факультет и аспирантуру Московского государственного университета имени Ломоносова, после чего обучался в Московской духовной семинарии и академии, преподавал нравственное богословие в ряде духовных учебных заведений Москвы. В 2002 году был рукоположен в священники, работал в отделе внешних церковных связей Московского патриархата, служил в Николаевском патриаршем соборе в Нью-Йорке, занимал должность секретаря представительства Русской Православной Церкви в США. В 2010-м решением Священного Синода он был отозван из Соединенных Штатов в связи с окончанием срока командировки. Настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Автор ряда публикаций в российских и зарубежных изданиях.
Сегодня день памяти святых отцов Первого Вселенского собора. Ну, можно сказать, что соборы – это такие, если позволите мне, такие реперные точки в теории, да, в нашем, как бы, может быть, и в догматике нашей веры, где определяются все самые важные вопросы, все самые важные каноны, которым мы должны дальше следовать. Правильно? То есть это, ну, такое глобальное определение вообще нашей веры во всех ее смыслах. И, по идее, сегодня мы в очередной раз должны подумать, что мы знаем о своей вере, какова наша вера, она такая умная, с пониманием, или она такая, ну, не знаю, простая, житейская, или, может быть, даже у кого-то интуитивная, не знаю. И какой верой действительно должен гореть православный христианин? Он должен учиться у святых отцов, он должен все это читать, понимать, разбираться в этом, или где просто там ангел вдоста, вот есть у тебя вера, есть священник, есть храм, ходи себе и укрепляйся в своих собственных каких-то путях. Вот мне хотелось бы, ну, такой очень, я сейчас очень такой большой маятник, большую шкалу возможных тем определила, но хотелось бы немножечко как-то об этом в ближайший час поговорить. Вообще вот эти самые Вселенские соборы, давайте, может быть, начнем прямо с какого-то исторического немножко экскурса. Почему они, ну, для чего они случались и почему они так редко происходят вообще?
Ну, надо с самого начала понимать, что Вселенские соборы это события экстраординарные. У них не может быть даже теоретически никакой регулярности.
То есть это не какой-то съезд всех важных священников для того, чтобы как-то там, ну, обменяться опытом, определиться.
Ну, коль скоро мы заговорили о Первом Вселенском соборе. Вот Первый Вселенский собор, ну, такое каноническое число участников этого собора 318. Там очень много причин, по которым считается, что около 300 епископов присутствовало на этом соборе. Это меньше 20% от общего числа всех епископов, от всех кафедр, которые тогда существовали. Поэтому Вселенский собор – это не значит, что все епископы всей Вселенской церкви присутствуют.
Даже
там
предстоятели далеко не все.
Далеко не все, да. Вот в случае, кстати, Первого Вселенского собора предстоятель Западной церкви, папа Сильвестр, не был представлен.
А если я не ошибаюсь, то был один из Вселенских соборов, когда Папа Римский находился в тот момент по каким-то своим надобностям в Константинополе.
Географически был, но на собор,
да,
не,
но на собор он не пришел. Не почему-то, а просто вот, ну, не дошел.
Надо иметь в виду, вот здесь очень интересный узел проблем, связанный с взаимоотношениями церкви и государства. Все без исключения Вселенские соборы созывались императором. Нет ни одного Вселенского собора, когда бы епископы, например, ходили вокруг да около и говорили, ну, давайте, надо бы нам собраться, какие-то вопросы обсудить. Все соборы собирались по инициативе императорской власти. Первый собор Вселенский, собранный императором Константином, будущим равноапостольным, память его отмечали 3 июня. Константин к моменту созыва Первого Вселенского собора не был крещенным.
И это известная история, что, да, он только на смертном одре фактически,
да,
крестился.
Да, не был крещенным, он относился к разряду вот слушающих, припадающих. Соборы созываются императорской властью, но повестка дня этих соборов, конечно, абсолютно церковная. Неверна точка зрения, что все соборы созываются для того, чтобы опровергать те или иные ереси. Это, конечно, не так. Действительно, тема ереси, уклонения от веры и изобличения этих ересей, она очень важна. Но помимо этого решается огромное количество административных вещей. Фактически в ходе Вселенских соборов формируется комплекс канонического права. Это очень важно. Первый Вселенский собор создает символ веры, которым мы пользуемся до сих пор. Решается такая вещь, которая не относится ни к канонике, ни к изобличению ереси, но она очень важна, и она всегда в нашей жизни присутствует, определение даты Пасхи. Таким образом, каждый собор обладает очень такой разветвленной повесткой дня. Собрание экстраординарное. Никто, естественно, не говорит, вот это теперь мы созываем Вселенский собор. Собирается авторитетное собрание, в котором участвуют, кстати, не только епископы. Вот Афанасий Великий участвовал в Первом Вселенском соборе, он был диаконом. Наряду с Арием он участвовал в прениях, в различных спорах. А вот, например, постулируемое участие святителя Николая Мирликийского, скорее всего, такое более или менее легендарное, и оно серьезно источниками не подтверждается. Ну вот, и... Со временем церковь видит, что значение того или иного собора перерастает рамки эпохи, 30-летия или столетия, и церковь осуществляет то, что мы сейчас называем в юридическом языке рецепцией. Церковь принимает как авторитетное постановление того или иного собора, и этот собор в глазах церкви становится вселенским, то есть имеющим общеобязательное значение для всех православных церквей.
Да, прости, были же соборы, которые были лишены статуса вселенского.
Да, это именно в силу того, что церковь не осуществила их рецепцию. Их решения не были приняты, а были соборы, претендовавшие на название вселенских, и были объявлены церковью разбойничьими, то есть бесчинными, неподобающими, именно потому, что те... Идеи, которые выдвигались догматически, в первую очередь, на этих соборах, не отвечали учению церкви в том виде, в котором нам оно известно сейчас.
Ну вот интересно, что получается, что 318 человек на Первом соборе присутствовало. Какое количество их канонизировано и теперь чтится вот отдельным днем недели о памяти святых отцов Первого Вселенского собора?
Ну, понятно, что канонизированы не все.
Не все, но основная масса.
Ну, да, да. Но дело в том, что ведь, видите, некоторые из них были святыми еще до прибытия на Первый собор. Там было немало людей, которые были исповедниками церкви в своих поместных церквях и уже приехали туда людьми прославленными.
То есть, прижизненная святость какая-то?
Но они не были, естественно, канонизированы, но даже если бы они не были участниками Первого Вселенского собора, они были бы канонизированы позже, за иные заслуги.
Но, тем не менее, именно Первый собор мы вот сегодня таким особым образом почитаем. Только за то, что он был первый, или потому что все-таки он дал нам огромное количество святых людей, которые оставили по себе не только воспоминания, но и святоотеческие труды, которые сегодня могут христианину помочь как-то духовно расти?
Ну, 4-5 века – это вообще золотое время святых отцов. Мы... Основные догматические положения черпаем, конечно, из трудов отцов вот этого раннего периода. Кроме этого, IV век – это время институционализации церкви как государственной религии. Миланский эдикт следует, признающий значение христианства как государственной религии.
Миланский эдикт разве не просто уравнял в правах христиан и другие?
Верно, но наделив христианство этими правами, он снял хотя бы на определенное время тему гонений.
Ну да.
Поэтому я думаю, что, во-первых, Вселенский собор, ну, естественно, он первый, но как никто ведь не ожидал, что будет еще 6 Вселенских соборов, это было непредсказуемо. И, кстати, мне, например, не очень ясна дискуссия относительно принципиальной невозможности 8-го Вселенского собора. Все как от Ладана кое-кто бегают. Вот, нет, Восьмого собора никогда не будет. А, собственно, почему его никогда не будет?
Так императора же нету.
Это очень важное, кстати, положение. Это действительно очень важное положение. И недооцененное в действительности.
А почему?
Ну, потому что, исходя из исторической канвы, никакого иного метода созыва Вселенского собора, кроме как созыва его императором, не существовало. Но
то есть прецедента нет?
Прецедента нет, другого. Да. Все без исключения Вселенские соборы обладают чертами схожести. И вот одна из важнейших черт схожести – это метод собрания. Я совершенно сейчас не имею в виду, что это раз навсегда установившаяся манера, которая сама по себе обладает канонической ценностью, но исторически это именно так. Я со своей стороны полагаю, что могут возникнуть догматические вопросы, которые сейчас в нашем представлении не встают, но которые могут встать по мере развития технологий, техники, вообще человеческого общества. И почему тогда не может возникнуть потребность в созыве Восьмого Вселенского Собора? Просто сейчас об этом речи никакой не идет. И догматических вопросов нет. Тут вопрос еще глубины предвидения. Вот кто сейчас об этом мало говорится, но, например, в разработке митрополит Никодим Ротов в начале 60-х годов разработал проект Кодекса канонического права, где, в частности, обсуждался вопрос эвтаназии в начале 60-х годов,
ничего
когда ни
себе.
О какой эвтаназии речи вообще еще не было. Или, например, о биоэтических, биомедицинских этических моментах, связанных с разного рода пересадками и проблемами доноров.
И уже тогда он это определял.
И эвтаназия тогда называлась евтаназия. Вот, но он привлекал внимание церкви, предлагал то или иное каноническое решение этой проблемы. То есть предвидение у человека было, ну так прямо скажем, очень-очень мощным.
То есть можно говорить о том, что гипотетически такой Вселенский собор, например, мог бы состояться по каким-то вопросам, которые не связаны...
Из области фантастики.
Ну, из современной фантастики.
Ну да, да. Почему? Это, я не знаю, там... походные межгалактические церкви, служение в безвоздушном пространстве, что-нибудь в этом роде.
Пересадка может, сейчас мозга.
Да, пересадка мозга, выращивание детей из там, биологического материала уже сейчас это есть.
Человеческое
клонирование. Выращивание органов, да, и прочее. Но мне кажется, мы даже... Это вот то, что мы с вами сейчас говорим, это, в принципе, уже технологии сегодняшнего дня.
А мы можем себе не представлять некоторые принципиально новые вещи,
конечно,
о которых даже сейчас нет идей.
Которые забавно,
нет,
забавно звучат.
Все равно
понимаешь,
уже быть где-то
я не знаю, браки с существами из иных планет, с иных планет, иных миров, прости господи.
Ну, всякое.
Да.
Ну, вот знаете, как
Футураму,
вот
я, да, мы видели.
Мне кажется, в этом и смысл вот гениального человека. Он может гениальным и не считаться. Вот Конан Дойля никто не считал гениальным человеком. Однако Конан Дойль в своих книжках о Шерлоке Холмсе примерно на 30-40-50 лет вперед определил возникновение и механизм формирования организованных преступных сообществ. В то время, когда он писал свои книги, ничего подобного не существовало.
Серьезно?
Ни в Англии.
Правда?
Вот. Все то, что он написал о докторе Мориарте и его всяких общинах таких, это было абсолютной фикцией.
Фантазия.
Никакого соответствия, фантазия абсолютная. Никакого соответствия в тогдашнем преступном мире этому не было. Он предсказал это очень загодя. Вот таким образом я думаю, что мы сейчас имеем дело с каким-то таким научно-популярным, научно-художественным брожением, которое может в виде протуберанцев выбрасывать очень яркие предсказания, с которым церкви придется впоследствии иметь дело.
Причем всем церквям.
Слушайте, ну это такая безумно интересная тема, конечно, потому что даже если не касаться каких-то там переходов в иные миры, на другие планеты полетов, а просто исследование действительно человека, продление жизни искусственное и молодости, это уже проблема сегодняшнего дня, с которой тоже как-то и духовно, и идеологически надо дело иметь. Очень интересный
разговор. Даже более простые вещи. Тема, например, повторных браков. Вот она будет частично затрагиваться на Всеправославном соборе, но практики очень-очень разные. Тема рукоположения духовенства. Так, например, в некоторых поместных церквах де-факто прибегают к рукоположениям второбрачных людей или разрешают второй брак в сущем сане. это все рано или поздно
выйдет на мировой уровень.
И даже не в связи с проблемой глобализации, а просто потому, что люди перемещаются по пространству, и будет возникать вопрос, почему здесь так, а там иначе? Мы же одна православная церковь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас в гостях протоиерей Александр Абрамов. Вот тем более, да, если учесть, что сегодняшнее общество очень сильно отличается от общества времен Первого Вселенского Собора, хотя бы с точки зрения скорости распространения информации, ее количества. Как тогда православному христианину более-менее держаться в границах своей веры и не только, ну, там, технически, да, там, ходя в церковь, исполняя молитвенные правила, посты и прочее, но, наверное, и с точки зрения информации, то есть теоретически должен ли человек быть хорошо подкован, читая труды о вероучении для того, чтобы, ну, вот как-то свою веру в себе удерживать или иметь возможность как-то, может быть, парировать какие-то на нее нападки со стороны людей, которые его окружают?
Мне кажется, это очень важным поговорить о том, какова была интеллектуальная атмосфера времен, ну, например, Первого Вселенского Собора, всеобщего интереса к богословию. Кто-то из святых отцов говорит о проблеме единосущие и подобосущие Сына Божия, говорили везде, начиная от рынка, заканчивая банями. Я, так уж признаться, положа руку на сердце, среди коллег-священников не вижу
такого
большого, серьезного, и не на рынке, и не в бане, а хотя бы даже в рамках такого профессионального сообщества. Интерес к богословию у нас достаточно тусклый сейчас. И это, конечно, колоссальная проблема, которая ставит преграду. Ставит преграду интеллектуальной активности, смелости, яркости суждений, которые бесспорно сопровождали Первый Вселенский Собор. Люди, причем вот мне не нравится вот эта градация, человек простой, человек непростой, все непростые. Я вот за всю свою жизнь священник что-то ни одного простого человека не встретил. Человек, люди простые по социальному происхождению, если об этом идет речь, участник в том числе Первого Вселенского Собора, были людьми, как правило, очень-очень знающими. Тут тебе и Платон, и неоплатоники, и греческие корни, античные корни христианского знания, и литературная начитанность. Это совершенно не значит, что они были какими-то энциклопедистами.
Так у нас только-только заканчивается эллиническая культура с ее интересом к философии, начинаются средние века.
Да, и переход такой,
да,
очень плавный.
Конечно.
Да. Поэтому они жили в этой атмосфере, в ней было трудно не жить, потому что на тебя просто бы смотрели как на неотесного человека, если ты не знаешь разницы между Амаусиус и Омиусиус, единосущной и подобосущной. Это настолько было... Вот у нас у всех была в детстве азбука такая, касса букв и цифр.
Да.
Вот.
Угу.
Вот такая касса...
Это была практика.
Это совершенно естественная,
Николая,
да, такая каждодневная дискуссия. И я думаю, поэтому этот век и был золотым, что весь инструментарий философский, научный, вообще интеллектуальный был к услугам этих людей. И было невозможно арию ответить «ты сам дурак». Невозможно. А у нас очень часто ведь богословские дискуссии к этому сводятся. Мне всегда очень стыдно. Я не раз наблюдал, как вот наши такие сектантские протестантствующие люди подходят на улицу к другим. Ну, известная же, что «извините, вы в Бог верите, вот позвольте вам то-то подарить». И начинается, если начинается, завязывается какая-то дискуссия, в ходе которой православная сторона очень часто бывает положена на лопатки хорошим знанием Писания, умелым цитированием, не дурной техникой полемики. Можно, конечно, сказать, их этому учат, можно, конечно, сказать, они там вот просто фехтуют цитатами, да, но давайте мы хотя бы научимся и это делать тоже. А мы как, в большинстве случаев, как ведет себя прихожанин? Он уклоняется от этой
дискуссии. Я православный, мне все это не нужно.
Я православный, мне все это не нужно, я и так все, что мне нужно знать, знаю. Действительно, конечно, все, что нам нужно знать, содержится в символе веры. Но если учение церкви столь обширно и тонко, и в ряде момент просто нельзя не использовать слово «изящно», то стоит задуматься, ну, а для чего тогда, вот есть символ веры, для чего тогда весь этот комплекс, огромное здание догматики церковной, для чего оно развивается? Для каких-то людей, живущих в башне из слоновой кости? Нет. Для каждого из нас. Хвалите Бога нашего, хвалите разумно, Священное Писание говорит. Значит, вы должны быть готовы обосновывать свою веру, опровергать лжеучения. Если бы дело ограничилось пресловутыми заушению ариям, то это был бы не первый Вселенский собор, а какой-то бои мордовой, без правил. Да. Вот. Но это был именно Вселенский собор, в ходе которого пощечина арию не задокументирована, а вот опровержение ему настолько убедительное, что даже арианствующие епископы подписали решение собора, а там два или три человека, которые эти решения не подписали, тут же вынуждены были отправиться в изгнание, это факт. Поэтому, вот говорится, будьте готовы дать ответ со всякой кротостью упования. А в чем ответ? В содержании вашей веры. Ответ не просто сложить там молитвы на ручки и сказать «я православный христианин», ну, это более или менее и так ясно. А во что ты, как веруешь?
Но ведь не секрет же, что ереси-то как раз и возникали в умах наиболее подкованных в данном вопросе людей. Людей, которые были весьма-весьма образованы, лучшие умы, интеллектуалы, и уж с точки зрения знания как раз вероучения и догматики им равных не было.
Это верно.
Не заведет ли, ну, если мы сейчас все начнем так глубоко погружаться вот в это церковное учение, в знание, не заведет ли нас это к тому, что называется горе от ума? Не начнем ли мы сомневаться, задавать лишние вопросы?
Мне кажется, в вопросах о Боге лишних не будет. И это раз. А два, любое ведение должно быть ведением с глазами, с сердцем, с глазами, с ушами, с руками. И вот на определенном этапе синодального существования Русской Православной Церкви священникам было запрещено говорить проповеди на тему Евангелия.
Почему?
Ну, а вдруг вот люди начнут это Евангелие читать, Библию читать дома и будут задавать ненужные вопросы. Так им батюшка все расскажет о святом празднуемого дня.
Это вот до победоносовский период такой.
Вот, пост, и все, идите, милые, домой. А все, что вам нужно знать, изображено в виде вот богомаза на стены картинки. Нанесли, вот картины, вот иконы в сельском храме. Какие там иконы? Мы понимаем, какие там чаще всего бывали иконы. И попостился, лоб перекрестил. Конечно, это все не содействует духовному взлету никакому. Вот. Меня в этом смысле очень интересует и привлекает по-своему фигура отца Сергия Булгакова. Вот скажу чем. В нем действительно, в его произведениях, и я заранее...
Вы имеете в виду какого из двух? Того, который через все марксистские кружки потом пришел...
Именно его. Именно его, да. Я, предвидя возможный вопрос, слушатель, скажу, да, я прекрасно осведомлен о том, что далеко не все его учения приняты церковью, и существует там то, что мы бы с твердостью назвали догматическими ошибками.
А я прошу прощения, наверное, стоит пояснить немного в двух словах про отца Сергия Булгакова, потому что кого-то из слушателей может смутить фигура отца Сергия Булгакова, таких меньшинство, а большинство тех, кто о нем и не знает.
Вот отец Сергий Булгаков... человек, которого условно относят к родоначальникам Парижской школы богословия, видный русский дореволюционный
мыслитель.
Марксист в первую очередь, социальный мыслитель, да, человек, который впоследствии пересмотрел свои марксистские симпатии, принял священный сан. Я ни у кого не читал столь трепетного описания, что происходит с человеком, когда он священный сан принимает и впервые проходит сквозь царские врата. Отец Сергий это описал в незабываемой для меня фразе. Говорит, ты чувствуешь то же, что, наверное, бы чувствовал, переходя через огонь. Вот. Стал известным русским богословом, человеком, который работал очень много над темой Софии, премудрости Божией. У него существуют фундаментальнейшие богословские труды. В них, как многие считают, и как, по-видимому, действительно верно, содержится немалое количество богословских мнений и даже ошибок, непринятых, отвергнутых церковью. Но вот если вы возьмете его произведение, вы будете захвачены, несомненно захвачены, смелостью тех вопросов, которые он позволяет себе ставить. Причем эта смелость сочетается с удивительным целомудрием.
Благоговением.
С абсолютным благоговением и целомудрием. Потому что у нас среди немалого числа православных есть люди, крайне любящие нецеломудренные вопросы. Я к такому числу, я уже не задаю, не касаюсь темы вопросов, связанных с Божией Матерью, но, например, вопросы о загробной участи, о посмертных мытарствах и так далее. Вопросы в сути своей нецеломудренные, потому что это попытка разодрать ту завесу, которая божественным образом установлена.
Но она, эти вопросы, они всегда будут возникать даже с развитием науки, потому что когда официальная наука говорит о том, ну, она не может заглянуть за пределы...
жизни.
Не то, что за пределы жизни, за пределы показаний прибора, который фиксирует смерть мозга, кончину, биологическую, да, смерть человека. Да? А дальше начинаются как раз те вопросы, на которые даже в дискуссиях с официальными научными... с представителями официальной науки церкви приходится все время туда заглядывать, даже если она этого делать и не хочет.
Да, и тут вопрос в том, как формулировать вопрос. Если нам нужна пошаговая инструкция, а большинство людей требуют пошаговой инструкции, что сделать так, чтобы избежать мытарства номер 7, связанного с блудным грехом. Вот. Отец Сергий Булгаков совершенно иначе в своих произведениях формулирует вопросы. Я почему о нем сейчас заговорил? Он их формулирует смело, искренне, открыто и благоговейно. И вот искусство задавать вопросы к тому, что нам до конца в богословии не ясно, кому мы эти вопросы ставим? Мы ставим их догматике церкви, учению церкви. Мы ставим их по существу святым отцам. Надо учиться находить ответы на эти вопросы, не только их ставить, а и находить. И если ты внезапно начинаешь сомневаться, если ты смущаешься, то ничего в этом дурного нет, потому что ты обязательно, если ты искренний человек, ты обязательно найдешь ответ на свой вопрос. А если тебя будут какие-то смущения внутри держать, то все равно любой опытный полемист разгромит твою веру, развеет ее. Вера проявляется все же, конечно, в испытаниях, в столкновении с противной точкой зрения. Вот в семинариях есть такой предмет — апологетика, искусство защищать церковные учения. Я вот как-то бывал в нескольких семинариях. Я побывал там, потому что меня попросили курс апологетики в одном заведении провести. Я побывал, посмотрел, как в семинариях это ведут. В семинариях это так. Предлагается какой-то удобный вопрос, а вот как вы подтвердите, что Христос был исторической личностью? Ну, тут море доказательств.
Ну, это не очень удобный вопрос, если человек хорошо знаком с исторической картиной первого века.
Нет, ну понятно, что...
Это не так сложно.
Заучивать готовые ответы, но не дают человеку самому формировать свой арсенал, свою позицию.
А кроме того, вам это как вот игра в поддавки, подставляются под вас. Наши антагонисты не будут столь мягкие. Я со своей стороны, например, в курсе апологетики давал произведения серьезных оппонентов церковной позиции. Ну, давайте разберем. Василий Васильевич Розанов, «Апокалипсис наших дней», совершенно четко, ясная, жестко антицерковная книга. Давайте будем спорить с серьезными аргументами. Я совершенно убежден, что в споре с серьезными аргументами наших противников может выковываться лучшее, более ясное собственная вера. Она от этого при этом не оторвется от непосредственности и детскости, но она укрепится еще и способностью себя защищать, а это необходимо.
Сегодня в программе «Светлый вечер» настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр Абрамов. Вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».